не согласует их. Ведь понятие линий в духовном обусловлено тем, что свойство хесед называется правой линией. Ибо хесед означает, что он хочет относиться милостиво к ближнему и не желает никакого вознаграждения за это. И это тот, кто стремится к любви к Творцу и не заботится о себе. Ведь все стремления его направлены на то, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, а сам он удовлетворяется малым. Это означает, что ему не важно, что у него есть. То есть вкус Торы, вкус молитвы, вкус заповеди, а он доволен своей долей. И здесь духовно, когда человек производит самоотчет, и он говорит, что верит в частное управление, что все нисходит свыше, то есть, что Творец дал ему мысль и желание быть работником Творца и заниматься Торой и заповедями, хотя он и не чувствует вкуса в Торе и заповедях, тем не менее, он не смотрит на это и говорит, что ему довольно того, что он может исполнять повеление Творца. Этого довольно ему, как будто он заработал целое состояние. И даже хотя и нет у него постижения величия Творца, тем не менее, сколько есть у него, он доволен и верит, что это подарок свыше, состоящий в том, что ему дали мысль и желание. А другим он видит, что этого не дали, а все их стремления лишь служить в материальных понятиях, то есть снискать милость в глазах человека или порадовать свое тело вещами, которыми пользуются также и животные. Тогда как ему дали мысль и желание служить Творцу. Но кто я, что Он выбрал меня? Это, как мы говорим, благословен Ты, Творец, выбирающий народ свой Израиль с любовью. Выходит, что мы благословляем Творца за то, что Он выбрал нас. То есть дал нам мысль и желание исполнять Тору и заповеди. Поэтому он лично, когда он смотрит на других и видит, что у них нет того желания Торы и заповедей, которые есть у него, говорит тогда, за то, что выбрал его более других, чтобы он служил ему, хоть он и дал ему лишь маленькое служение, без всякого разума и знания. Однако он говорит, что и этого служения, которое меньше малого, он недостоин. Ведь когда он смотрит на себя с точки зрения величия Творца, то он говорит, что и этого он не заслужил. В таком случае он, безусловно, должен пребывать в радости, как будто он удостоился служения подобающего руки моей. И поэтому он всегда находится в состоянии душевного удовлетворения. Ему нечего добавить к своей работе. И насколько он может, он воздает благодарность Творцу и благодарит, и славит его разными восхвалениями. И даже если он не возносит восхваление и благодарение, которое он понимает, что он должен возносить Творцу, тем не менее, и об этом он тоже не сожалеет, говоря о себе, кто я такой, чтобы всегда говорить с царем, как подобает важным людям, а не такому низкому человеку, как я. Получается, что он всегда пребывает в совершенстве, которому нечего добавить. А если иногда он забывает обо всей работе, и голова его погружена в дела этого мира, а спустя какое-то время он вспоминает о духовных делах, и теперь он видит, что он все время был погружен в дела этого мира, и тем не менее, он не думает о времени, когда он пребывал в отделении от Творца, а радуется тому, что Творец призвал его из всего множества людей и сказал ему: «Где ты?» И сейчас же начинает благодарить Творца, а то, что он напомнил ему, что нужно думать о духовном. Получается, что даже в таком состоянии он не думает о недостатках, а сожалеет сейчас о том, что он все время полностью забывает о работе и радуется тому, что во всяком случае сейчас он может думать о работе Творца. Выходит, что и сейчас он тоже находится в состоянии совершенства и не придет в состояние, когда он ослабеет от работы. Он всегда пребывает в совершенстве. Это называется правой линией Хесед. И получается, согласно этому, что если человек видит, что у него пробуждается желание учиться, хотя бы даже один час в день, и также, когда он молится, и не забывает, что он облачен в талит и тфилин, но сердце его думает обо всем мире, а потом он на несколько минут вспоминает, что он коронован талитом и тфилин, и он сейчас находится посреди молитвы и начинает думать, с кем он говорит во время молитвы, и чувствует, что он не говорит просто так, а он стоит пред царем, а также он верит в «ведь ты слышишь молитву всех уст». И хотя он видит, что молился уже много раз и не получал ответа на свою молитву, тем не менее он верит выше знания, что Творец на самом деле слышит молитву. А то, что молитва его еще не была принята, это наверняка вызвано тем, что он не молился из глубины сердца. Поэтому он принимает на себя обязательно молиться с большим намерением. И нет сомнения, что Творец поможет мне и примет мою молитву. И он сейчас же начинает благодарить Творца за то, что он напомнил ему, что сейчас он коронован талитом и тфилин, и чувствует себя хорошо, так как он смотрит на людей, как они все еще пребывают в спячке своей. А меня Творец пробудил посреди молитвы, и поэтому он рад и доволен. Чему? Также и здесь, в работе Творца, в то время, когда он старается найти совершенство в правой линии, Хотя он и знает, что есть такая вещь, что нужно стараться, чтобы все его действия были ради небес. А также он знает, что человек должен исполнять, как написано, ведь только к Торе Творца желание его, и Тора его будет он заниматься днем и ночью. А он не соблюдает этого и старается всеми силами почувствовать совершенство в правой линии. И тогда, само собой, хоть он и знает, что у него пока еще нет совершенства, тем не менее, он не может просить Творца, чтобы он дал ему сил, чтобы он мог исполнить, и Тора его будет заниматься днем и ночью. А также кричать Творцу, чтобы он помог ему прийти к Лишма, а только в виде излишества, не минимального, не необходимого. И это следует из вышеназванной причины. Ведь когда человек просит о чем-то и кричит, и плачет о том, что у него нет этого, но и у других жителей его города нет этого, он не может сказать, что это минимальная необходимость, а это является излишеством. А об излишествах, которых нет у человека, нечего плакать и молить. А тут, в то время, когда он идет в правой линии, он видит, что того, что есть у него, нет у других людей. Ведь то, что есть у него в духовном, он может найти лишь у маленького процента людей в мире. В таком случае, как же можно говорить, что он требует у Творца, чтобы он приблизил его, чтобы он мог работать лишма? Ведь это лишь излишество. А об излишествах невозможно просить из глубины сердца. То есть, чтобы этот хиссарон касался самой глубины сердца. Ведь он сам говорит, что то, что есть у него, это тоже великая вещь. А потому, как можно просить у Творца в отношении излишеств, чтобы он сжалился над ним и дал бы ему силы работать лишма, то есть доставить наслаждение своему Создателю. И отсюда следует, что нет никакой возможности, чтобы человек стал просить у Творца, чтобы он наставил его, как идти по пути истины. Ведь у него нет такой уж сильной потребности. Ведь об излишествах, то есть о том, чего нет у других людей, говорят, общая беда — половина утешения. Поэтому у него нет никаких шансов когда-либо прийти к осознанию зла, что то, что он не может заниматься Торой и заповедями ради небес, это называется злом. И выходит, что он смиряется с состоянием лолишма. И хотя этот путь и называется путем лжи, а не путем истины, и у него никогда не будет возможности почувствовать, что он идет ложным путем, как написано в предисловии книги Зор. Поэтому человек должен идти также и в левой линии. Однако человек должен выделять на это лишь небольшое время, чтобы проводить выяснения с точки зрения левой линии. Но главное время он должен проводить в правой линии, ибо лишь тем, у кого есть внутреннее стремление прийти к лишма, им можно идти также и в левой линии. Тогда как тем, кто сами чувствует, что не являются настоящими работниками, то есть они думают, что не способны преодолеть свои желания, им нельзя идти в левой линии. И потому даже и тем, у кого есть внутреннее стремление, то есть они стремятся прийти к лишма, хотя они и могут идти в левой линии, однако они должны следить за тем, чтобы идти в левой линии лишь краткое время и в определенный час, но не всегда, а согласно времени, которое каждый выделяет, чтобы проводить выяснения в левой линии. И распорядок дня должен быть либо каждый день строить себе распорядок, либо каждую неделю или каждый месяц, каждый по своему ощущению. Но не следует изменять посередине того распорядка, который каждый устроил для себя. Прежде всего, надо знать, что в духовном нет времени и места. В таком случае, что означает правая линия и левая линия? А дело вот в чем. То, что не нуждается в исправлении, называется правой линией. А то, что нуждается в исправлении, называется левой линией. Что тфилин нужно накладывать на левую руку, как сказано, ведь нет у нее силы, как у женщины, ослабла сила, как у женщины. Отсюда следует, что левая линия — свойство слабости, ибо нет в ней силы, но нужно придать ей силу. И поэтому мы видим, что всюду, где они хотят дать пример того, что нуждается в исправлении, они называют это левым. И поэтому после левой линии нам необходима средняя линия, которая исправляет эту левую линию. И поэтому мы называем то, что нуждается в исправлении, по имени левая, чтобы знать, что сейчас мы должны совершать исправление. А исправления, которые исправляют левую линию, называются средней линией, так как линия указывает на недостатки в правой линии. То есть в правой линии самой по себе не видно никакого недостатка. Но с приходом левой линии, то есть благодаря работе в левой линии, он видит, что в правой линии есть недостатки. А после того, как он уже вошел в свойство левой линии, получается, что он потерял то совершенство, которое было у него в свойстве правой линии. Поэтому сейчас он находится в состоянии хисарона, недостатка. Однако в том недостатке, на который указывает левая линия, следует различать много особенностей. То есть, какова причина, что в левой линии есть недостаток? То есть, что левая линия говорит, что в правой есть недостаток. Однако иногда бывает, что в левой линии не видно никакого недостатка. И тогда кто он, тот, что показывает, что есть недостаток и в левой линии? После того, как левая линия показала, что есть недостаток в правой, тогда нет сомнения, что подход левой линии — это совершенство. В таком случае, какова причина, что в левой линии есть недостаток? И поэтому он называет ее левой. И тут есть много нюансов, и все зависит от ситуации. То есть в любой ситуации и состоянии, в которых человек находится, он находит свою причину, и невозможно определить, какова причина. А все зависит от ситуации. Ситуации. а левая линия, имеющая место в начале работы, это критика правой, то есть правильно ли, что достаточно оставаться в свойстве лжи, ведь Тора и заповеди даны нам для того, что из-за того, что есть у нас свойство зла, называемое эгоистической любовью к себе, то есть не заботиться ни о чем, но все средства хороши, чтобы достичь цели, состоящей в том, чтобы наполнить наше желание получать любым наполнением, которым можно его наполнить. И это называется злом, поскольку это то, что мешает прийти к слиянию с Творцом и выйти из эгоистической любви, которая обязывает нас животный разум. Ведь целью является удостоиться слияния с Творцом. А потом он получит благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, называемом желанием его насладить свои создания. И этим человек может насладить Творца, так как благодаря этому Творец завершает свою цель, переводя ее из потенциала в действительность, то есть чтобы творения почувствовали то благо и наслаждение, которое он задумал для них. А поскольку это желание получать, то есть свойство эгоистической любви к себе, есть все, что мешает этому, поэтому оно называется злом. А чтобы выйти из этого зла, нам были даны Тора и заповеди, чтобы прийти к ступени, которая называется работник Творца, а не то, что он работает для себя самого, а прийти к ступени лишма. А он находится в правой линии и радуется совершенству в лолишма. Выходит, что он идет по пути лжи и желает оставаться там, хоть он и знает, что он находится на ступени лолишма. Почему же это называется, что он хочет оставаться в лолишма? Однако это соответствует правилу, что человек не может просить у Творца из глубины сердца о недостатке в излишествах, а может просить лишь о необходимом. А поскольку он радуется тому, что он находится в лолишма, даже после всех оправданий, что стоит радоваться даже и в лолишма, после всех объяснений, тем не менее, он не может уже почувствовать хисарон, чтобы он нуждался в этом как в необходимом. А у него это будет лишь, у него будет лишь как излишество, если он сможет заниматься Торой и заповедями лишма. Поэтому он обязан оставаться в правой линии. Поэтому следует внимательно работать в критике правой линии, то есть увидеть недостатки, присутствующие в правой линии. И из-за этого, то есть в мере, в которой он чувствует недостатки, то есть то, что он видит недостатки, еще ни о чем не говорит, ведь впечатление человека от недостатков зависит от того, насколько это трогает его сердце, чтобы оно ощущало этот хисарон чем-то несовершенным. А у него есть стремление к истине, и ложь ему противна. Тогда, если этот хисарон трогает его сердце, то есть то состояние, в котором он находится, причиняет ему страдания, тогда прошлое состояние правой линии, которое было для него совершенством, превращается в страдание. Тогда он уже может молиться Творцу из глубины сердца. Ибо теперь лишма важна для него как жизнь. Ведь благодаря этому он прилепляется к источнику жизни. Больно. Также, и когда человек действительно достиг ощущения, насколько он далек от истины, он не может получить утешение от того, что все идут по пути лжи. Он стремится весь день и всю ночь найти, как выйти из этого состояния. И тогда человек обретает потребность прийти к лишма из-за того, что он не может терпеть ложь. Однако, поскольку это кли не возникает за один раз, то есть желание, которое человек получает от левой линии, не возникает за один раз, а это желание образуется у него постепенно, пока не доходит до полной меры. А до этого он еще не может прийти к лишма, так как нет света без кли. То есть он не может удостоиться лишма до того, как у него есть желание к этому. А это желание растет у него постепенно, и монета к монете собирается в большой счет. То есть дополняется до полного желания. И тогда он может облачиться в это желание, свойство лишма, так как у него есть полное кли, то есть полное желание удостоиться свойства лишма. Но следует знать, что в то время, когда он находится в левой линии, то есть в то время, когда он находится в состоянии самокритики, он пребывает тогда в разделении, так как он сам чувствует, что погружен в эгоистическую любовь к себе и совершенно не заботится о том, чтобы он мог делать что-либо ради Высшего. И тогда из этого состояния он не может существовать, так как жизнь человека может быть только от позитива, а не от негатива. Поэтому человек должен войти снова в правую линию, то есть исполнять Тору и заповеди в ло лишма и сказать, что в этом есть совершенство, как мы уже выяснили выше. Ибо следует знать важное правило. Ведь известно, что существует разница между внутренним светом и окружающим светом. Ибо внутренний свет означает, что свет светит внутри килим. Другими словами, что свет облачается в кли, так как есть подобие по форме между светом и кли. То есть кли уже может получать свет ради отдачи. В то же время окружающим светом называется свечение издали, что означает, что несмотря на то, что кли пока еще далеко от света, так как кли направлено ради получения, а свойство света — лишь отдавать, тем не менее, свет светит далеким свечением в виде света окружающего килим. Поэтому в то время, когда мы занимаемся Торой и заповедями в ло лишма, мы тоже получаем свечение в виде окружающего света. Получается, что благодаря ло лишма у него уже есть контакт с Высшим Светом, несмотря на то, что это свечение издали. Поэтому это называется позитивом, и от этого человек получает жизненную силу и может существовать. И тем, что он ценит Лолишма, он ценит этим работу Творца вообще, что так или иначе стоит заниматься Торой и заповедями. Ибо истина, как сказал мой отец и учитель, состоит в том, что человек не способен оценить значение исполнения Торы и заповедей в Лолишма, так как в конце концов в отношении действия ему добавить нечего, а он исполняет указания Творца. И поэтому это называется первым этапом в работе. И об этом сказали наши мудрецы. Из Лолишма приходит к Лишма. И поэтому человек должен получать жизненную силу и совершенство от правой линии. И тогда он получает свет Творца от свойства окружающего света. А потом он должен снова перейти к критике своих действий, которые он совершал в правой линии, а потом снова перейти в правую линию. И благодаря этому у него растут обе линии. Однако эти две линии, каждая противоречит другой. И они называются два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Однако следует знать, что третью линию, которая называется средней линией, дает Творец. Как сказали мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец его и Мать его. Отец дает белое, Мать его дает красное, а Творец дает ему дух, руах и душу, нешама. И согласно сказанному выше, получается, что две линии относятся к нижнему, а средняя линия относится к Творцу, что означает, что две линии приводят его к тому, что он становится способным вознести молитву из глубины сердца к Творцу, чтобы он помог ему выйти из эгоистической любви и прийти к слиянию с Творцом. Ведь в то время, когда человек возносит молитву из глубины сердца, тогда молитва его принимается.
Постепенно, благодаря тому, что человек хочет быть более чувствительным к воздействию свыше, он получает дополнительный хисарон к своим животным потребностям, которые есть у него. Что у него есть? Чувствует потребность в отдаче, в объединении, в слиянии, в познании Творца, в свойстве отдачи. И это приходит к нему, он не знает откуда и как, но он видит, что у него есть некоторое отношение к этому. И так продвигается.
Откуда приходит страдание от того, что нет у него этого?
Я не знаю, должно ли быть страдание тут. Человек должен спросить себя. То, что он чувствует сейчас, недостаток в отдаче, недостаток в духовном, это действительно его недостаток и потребность или нет? Может ли он сам развить этот хисарон до такой степени, что лучше, как написано, смерть, чем такая жизнь, как он хочет, чтобы было, или нет? И Благодаря группе, как-то мы учим все эти средства, он приходит к большому. Каждый способен. Каждый способен выдать усилия, чтобы прийти к цели творения, к средней линии. И определить себя в этом. Так человек должен сказать себе, каждый способен.
Это нормально, что он из левой впадет в отчаяние и потом снова встанет?
В левой нельзя продвигаться. Конечно, он упадет из левой в отчаяние. А мы стараемся быть как можно больше и больше в правой.
Стараться быть все время вправо, это понятно. Это основа.
Да.
Но он говорит здесь, что есть этап, когда человек должен заняться левой, или согласно тому, что полчаса в день, или согласно решению, как он сам решил, в неделю или в месяц полчаса. Человек должен сам принять решение.
Да.
И тогда он говорит, что нужно очень быть осторожным с этим. Что если думают, что не могут преодолеть своих желаний, нельзя им идти в левую линию.
Да.
Откуда человек знает, он может преодолеть свои желания или нет?
В зависимости от окружения. Потому что в нем нет силы удерживать себя в правильном виде. Но вокруг него есть группа, товарищи, которые могут удерживать его, он их, и речь идет о групповом постижении.
То есть, насколько есть ощущение, что надежное окружение дает уверенность, также можно в определенной степени проверять, быть
критиком. Да,
с одного. Он говорит, что человек должен сделать распорядок дня, вообще выстроить для себя времена, когда он в правой, когда в левой. Как бы есть у человека какая-то кнопка в руке, настройки, ручка, которая поможет повернуть вправо или влево. И то, что приводит человека к состоянию совершенства, что он сравнивает себя с другим, что есть у меня и что есть у других. Я вижу, что у меня есть немного, а у других ничего, и поэтому у меня причина быть в радости. И вопрос, как человек может каждый раз, когда он видит что-то, он видит что-то, то, что он видит, это неправильно. То есть находит у себя что-то в голове, что он мне лучше, чем другие, что Творец дал мне больше, чем другим, что я могу заниматься святостью, а другие нет. Откуда я знаю, как я изобретаю для себя такой рассказ, когда я обретаю свойство совершенства, это правая линия?
Это изначально из-за того, что мы происходим из злого начала, мы так думаем, что наше состояние еще не самое плохое.
Как бы будет все в порядке, ты в порядке, и злое начало не дает мне почувствовать, что ты еще хуже других.
Да.
И как бы сдвинуться с этой линии, то, что заставляет человека выпасть из совершенства, это заниматься Торой. Он говорит, занимайся Торой, в это время у тебя будет как зеркало, которое покажет тебе, насколько ты далек, насколько низок, насколько не в святости, не в совершенстве, и сколько работы должен проделать.
Зло дает тут человеку силы, силы продвигаться, силы подниматься.
Раскрывает ему истину. Вдруг у него возникает мысль о пути истины, он видит, что он не в истине, он во лжи.
Да.
Рабаш нас ведет, как бы прогуливается по всем состояниям, которые есть у человека в голове своей. Да. И мы можем сделать распорядок, определить время для этого и для этого, выделить. Скажем, сейчас я в 3 часа должен быть в левой линии, в 4 часа должен перейти к правой. Это так не работает в реальности.
Это работает именно так. Именно так это работает. Человек решает, когда и в каком состоянии он должен быть.
Вот силу составить этот распорядок. Откуда взять?
Откуда? Из воздуха.
Я говорю, человек какой-то, как лист, носимый ветром.
Вещи, о которых мы не говорим, потому что это высшей силой все происходит. Но, как правило, во время работы, в обычные часы, которые есть у человека, он может определить, как он принимает весь этот прессинг, под которым он находится, и как продвигается. Да. Нет в этом ничего особенного. Не надо все переводить на Творца и говорить, что у меня тут нет ничего. Я возвращаюсь домой.
Ну, просто приведем пример из нашего мира. В десятке я должен смотреть на товарищей, как будто они ответственны за состояние, и я должен относиться к их состоянию.
Не понял. Я нахожусь среди товарищей, я должен увидеть их, что они просто соединяются и поднимаются изо дня в день к цели творения.
Да, это дает силы прилепиться к ним, быть как они.
Да, конечно.
Но тут, как он говорит, это отдаляет человека от ощущения совершенства. Он не может быть в правой линии, если есть отдача, и он видит, что он хуже в этом своих товарищей.
Да.
Это уводит его к тому, что он видит себя в низком состоянии?
Нет, не в низком состоянии. Он должен подготовить себя, прежде чем он видит товарищей успешными, чтобы у него тоже была потребность быть как они. Я хочу видеть позитив или негатив, только лишь чтобы это помогало мне молиться, просить сил или подниматься.
Раф, я хотел спросить. Получается, что Творец дает человеку то, что жизненно необходимо. Если это такие потребности не жизненно необходимы, так Творец не дает ему излишки, эти излишества. Так как тогда сделать так, чтобы отдача стала просто жизненно необходимой?
Для человека.
Да, как это сделать, чтобы она была жизненно необходима ему, для него?
Ему необходимо, потому что он иначе не продвигается. Для него только это и есть сила продвижения.
Но на каком этапе, когда человек находится в Лоришма, это пока еще не является для него насыщенной необходимостью? Это еще не излишество для него?
Да.
Так как же ему прийти к Лишма, если это излишество?
Он переходит к Лишма из левой линии, ты хочешь сказать?
Не только из левой линии, вообще из всего состояния, ведь его желание, его потребности для него еще не является же необходимой, чтобы не давало ему спать.
Да.
Так как я спрашиваю, так как же прийти к этому состоянию, что это для тебя излишество пока еще, так как из этого места вдруг прийти к тому, что это жизненно необходимо для тебя?
Объединение с другими. Объединение. Левая не дает тебе объединения, а только отделяет, а правая дает объединение. Поэтому попытайся объединиться, насколько ты можешь, представить себе состояние правое, доброе, отдачу, и об этом молись, проси.
Ну, как бы получается, что правая линия, у тебя нет там исправлений, там же все в совершенстве. Все время, в течение всей статьи он говорит об этом, что в правой линии нет молитвы, ведь ты, человек просто благодарит и воздает хвалу все время, все исправления только в левой линии.
Исправление, конечно, в левой, но и в правой он может увидеть... Насколько? Ведь в правой тоже есть ступени.
Понятно. Так я еще раз повторяю, что касается Лолишма, в этом состоянии, над чем он работает в этом периоде, пока он не сможет войти в Лишма?
Чтобы у него было стремление, притяжение к правой линии, насколько можно большое.
И как бы, что происходит в этом устремлении к правой линии? То есть все, что мы делаем, вся наша работа в окружении, это называется все правая линия? Это называется, что мы работаем в правой линии?
Да.
Понятно. И оттуда происходит этот переворот, когда эти излишества становятся насущно необходимым.
Да. Это интересно, как это переворачивается. Сказано, зависть, честолюбие, страсть выводят человека из мира. Есть тут силы. Хотя поднимают человека в Лишма, но изначально они такие эгоистические свойства. Ну, будем еще изучать это.
Вы можете дать пример, как, например, человек начинает работу в левой линии. Скажем, это по времени. Я установил 4 часа дня, я установил для себя, как мне начинать работать в левой линии. Как входить в эту левую линию?
Лучше всего это из чтения.
То есть что, прийти и видеть себя таким образом, читать?
Да, ты читаешь в каком-то состоянии. Входишь в него и продолжаешь. Но в одиночку это тяжело.
А что значит в одиночку это тяжело?
Ну, в одиночку это трудно. Самое правильное это в группе. Даже в маленькой группе. Воздействие. Как мы из работы над правой линией возвеличиваем право, поднимаемся наверх?
Как нам делать правильную критику?
Как нам производить критику в правой линии? Это согласно ощущению. Насколько я не знаю, как выразить это. Насколько наше ощущение
гдола.
Оно больше. Не могу подыскать слова.
Можно попробовать еще что-то маленькое?
Да.
В продолжении пишет, что именно вот эта критика, она дает человеку разницу, показывает эти вещи, которые противоречат друг другу. Это приводит человека к молитве, что Творец сейчас должен разрешить это противоречие. Как в десятке мы это делаем?
В обращении к нему.
А что это за обращение?
как молитва.
Просто вот так вот, самым простым образом, да?
Нет, но мы готовим себя, мы требуем от него, чтобы мы почувствовали в себе вот эту необходимость его.
Так вот, это исходя из того, что мы делаем в десятке, или того, что я делаю в себе?
В общем, и то, и другое может быть в десятке. И то, и другое.
Спасибо.
Но это я должен постараться.
Счастливо или нет?
Нужно все-таки всегда заботиться о поддержках, о том, что оказывает человеку опору, чтобы человек осознал, на что он опирается. И согласно этому продвигаться. То есть прежде чем я совершаю прыжок, я должен понять, куда я прыгаю, как я прыгаю, что произойдет. То есть я выстраиваю для себя будущее состояние.
Эту среднюю линию.
Средней линии нет в природе. Средняя линия — это сочетание правой и левой. И поэтому это только высшая сила может привести и к их совместному зевугу.
Последний вопрос. Как группа помогает человеку ощутить хисарон?
Я не представляю себе, что значит без группы. Один дает один хисарон, другой дает другой хисарон, третий дает тебе пример, четвертый поддерживает в чем-то. Группа — это... Если мы изучим 10 сферот, и мы придем к этому, что мы почувствуем их, как они в сочетании между собой выстраивают подушку для человека, когда он может быть уверен. Будем изучать это. У нас пока что нет...
Рабаш описывает тут состояние, что, в общем, человек начинает свою работу в правой линии. Это дает ему ощущение совершенства и силы, и способности продвигаться в духовной работе. Я так впечатляюсь тем, что в нашей десятке и в других десятках все играют в правую линию, в совершенстве, в величии, в десятках. Но на самом деле внутри сердца так человек по-настоящему не чувствует. Вопрос, откуда брать силу работать в правой линии? И если это действительно должно быть такое ощущение все время радости, совершенства, радости на пути, хорошего состояния, или это тяжелая работа в войне с собой?
Ты все время должен представлять себе, что ты находишься перед Творцом. А все остальные расчеты, мысли, желания, свои молитвы, ты выводишь из этой точки.
Хорошо, но если тебе это так вот не выражается, не представляется в сердце, а только в разуме.
Так, по крайней мере, в разуме. В сердце это придет. Сердце, оно действительно...
Гамиш.
не очень гибкое.
Просто я хочу понять, правильно ли это быть постоянно, то есть большей частью времени в правой линии, а не в левой. То есть большие есть такие люди, у которых склонны все время находиться там в благодарности, в совершенстве, в радости, а ты не там.
Придет ко всем.
Доброе утро, Рав. Как человек может освободиться от отрицательных мыслей в течение дня, что я не способен, мне не получается, я не продвигаюсь?
Пусть думает об отдаче, а не о том, сколько он получает. Пусть будет в стремлении к продвижению, а не в недостатках. Пусть пробует. И кроме того, самое важное — это быть вместе с товарищами. Общее, совместное кли, он ощущает его хисронот иначе, на другом уровне, в другой мере, чем один человек, одиночка.
И как переходить из состояния в состояние?
Это если человек начинает работать правильно со своим окружением, то через несколько состояний он начинает видеть, согласно своему отношению к товарищам, и реакция товарища на него, и отношение Творца к ним. Из этих трех данных он начинает видеть систему связи, которая есть между всеми, и продвигается правильно. Конечно, у него в этом есть и молитва, и выяснение, но у него есть основа, на которой он может стоять и продвигаться. Это когда мы находимся все вместе в падении. Как знать, что такое левая линия?
Левая линия — это не падение, левая линия — это раскрытие хисарона, который есть между нами, и мы еще должны достичь его.
Исходя из необходимости или это излишество?
Мы должны начинать с лолишма к лишма, так, чтобы все время выращивать эту потребность все больше и больше и больше, пока мы не увидим, что этот хисарон к этому — это по-настоящему самый большой.